Хорошо. Уважаемые коллеги, я хотел бы, пользуясь случаем и избегая ненужных предисловий, потому что если какие-то конкретные вопросы возникнут, они могут быть заданы, действительно остановиться на одной из тем, которые меня очень занимают в последнее время, но является предметом размышлений. И мне кажется, это более правильный ход, чем совокупность общих рассуждений о том, что такое философия. Ну, в частности, просто потому, что одна из подстерегающих опасностей, да, некая вечная паразитарная автореференция, наподобие, есть такие фильмы, которые повествуют о том, как снимается кино, есть стихи, в которых написано о том, как пишутся стихи. Но, по-моему, самое печальное, это, конечно, соответствующий дискурс философии, о том, что же такое философия. И там, конечно, степень банальности, как правило, уже достигла таких пределов, что превзойти ее нельзя. Поэтому лучше, конечно, руководствоваться вот тем замечательным принципом, который содержится в Заратустре, когда собравшаяся публика заявила, что довольно уже мы слышали о кантоходцах, пора бы наконец увидеть хоть одного из них и, собственно, его искусство, а не только рассказ о том, что, как можно плясать на канате. Ну вот, я хотел бы тогда поделиться некоторыми соображениями на тему «Субъект и катастрофа». Такую тему, которая, на мой взгляд, чрезвычайно важной является для характеристики современности и тех, собственно, ее радикальных событий, которые именно философия, как своеобразная оптика, способна увидеть и опознать по возможности правильно тематизировать, ну и попытаться сделать какие-то выводы. И прежде всего, ведь понятно, что субъект представляет собой некое чрезвычайно прочное устройство, абсолютно уникальную конфигурацию бытия первого лица, которое способно регенерировать практически из любых тяжелейших состояний и утрат. Ну, мы знаем, что культура именно так устроена, когда в любой запредельный нажим, тоталитарный или просто нажим насилия, если оставляют жизнеспособные хотя бы одно или несколько спор, культуры или несколько текстов, практически восстановление неизбежно. Но в противном случае мы бы давным-давно уже ее не имели. То есть символическое производство подстраховано в высшей степени надежно. И любая степень запрета или там цензуры, как мы знаем, только повышает интерес к тому, что пытаются запретить, и такого рода механизмы внутреннего противодействия в изобилии встроены в само символическое производство. И, в общем-то, здесь трудно как-то ждать чего-то нового и ждать какого-то особого подвоха. Автономный разум способен отстаивать свою автономию в любых практически запредельных обстоятельствах. В значительной мере это относится и к насилию, где тоже чем-то новым и запредельным трудно удивить человечество. Это относится даже к некой степени отчуждения. Ну, и, по-видимому, даже к формам управления удовольствием, потоком удовольствия, о которых говорил Фуко. По большому счету, все это те формы нажима, относительно которых мы привыкли держать круговую оборону от мира и, соответственно, всякий раз восстанавливать себя как феникс из пепла, ибо, конечно же, субъект обладает такого рода уникальными способностями к регенерации. Мы сохраняем самотождественность, несмотря на то, что наше собственное внутреннее бытие испытывает постоянные метаморфозы, и по сравнению с классическим метаморфозом перехода от личинки к куколке, от куколки к бабочке, внутренний метаморфоз каждого индивида преисполнен несравненно большего количества приключений. Если бы он не был замаскирован единством телесности, то мы видели бы, что бытие каждого субъекта — это сотни разлетевшихся бабочек, мотыльков, которые все же, тем не менее, сохраняют это биографическое единство. Поэтому, если субъектом в действительности и может что-то произойти, и происходит, и произошло, то это не потому, что какая-то совершенно необычная война или какие-то уж такие грозные обстоятельства, как бы их ни назвали, потеплениями или оледенениями. Нет, речь идет всегда о тех странных процессах, да, которые не так легко даже опознать. И вот мне представляется, что среди таких важнейших процессов и находится как бы процесс фрагментации и некого расщепления той полномасштабной среды субъектности, которой привычным образом всякий раз вокруг человеческого тела конфигурация субъекта образуется. О чем, собственно, здесь идет речь? Если мы вспомним известное представление архаики о первоистоках всякой устойчивости, ну, в частности, некого сохранения порядка связи трансцендентного и здешнего, то эта связь очень часто символически представлялась в виде некого непрерывного дымка или дымовых столбов, которые восходили от костров жертвенников к небесам и определенным образом воспринимались как опорой, благодаря которым скрепляются земля и небо, и благодаря которым сама земля держится, ну, держится в своей устойчивости и пригодности для обитания на ней людей. И вот представлялось, что пока эти жертвенные костры еще дымят, скрепы удерживают небо и землю на нужном расстоянии, и жизнь на ней продолжается. Но если бы, предположим, какой-нибудь вавилонский, ассирийский жрец оказался сегодня здесь, в нашей современности, и имел бы некоторое время для того, чтобы осмотреться вокруг, то и если бы ему был задан вопрос, ну что, где ваши жертвенники, где столбы дыма, восходящие к небесам, их давно нет, а ведь ничего такого не произошло. Он бы покачал головой, наверное, сказал, да, ничего не произошло, только земля упала и разбилась. И действительно, он был бы абсолютно точен, потому что ощущение осколков, фрагментов некого разбившегося и растрескавшегося целого является непосредственно очевидным и господствующим визуальным образом того, что произошло и происходит с нами. И если мы внимательно посмотрим на эти осколки, каковы же они, каковы их острые края и что они собой представляют, то сразу несколько регионов сущего буквально напрашиваются для того, чтобы их оценить именно таким образом. Мы можем взять, собственно, например, само товарное производство в его современном виде и оценить его именно таким образом, как несколько уцелевших фрагментов, связанных с тотальным поэзисом, с производством и дистрибуцией вещей. То есть, если мы, опять же, рассмотрим полноту тотального поэзиса, когда каждая производимая вещь включала в свой производственный цикл и вещее слово, и правильную форму заклинаний, и нужную сопровождающую песнь, и различные обряды очистительные, сопроводительные, то мы действительно столкнемся с классической ситуацией тотального поэзиса, когда производство каждой вещи есть некая полнота воплощенности инструкций, направленной на определенный адрес. Именно поэтому каждая вещь тотального поэзиса несет в себе отпечаток целого и сама является в известном смысле чем-то целым. Именно в этом ее полнота, ее способность вмещать саму субъектность и быть неоскудевающим субъектообразующим ресурсом. Но далее мы как бы постепенно видим, как происходит ее дефрагментация. Когда некий условный внешний наблюдатель, там, предположим, европеец, говорит, ну хорошо, вот там лодка, копье или любое другое изделие. Ну и что? Мы можем спокойненько вычесть из него сопроводительную вещью песнь, говоримые слова, вот тот самый процесс, когда Гаявата делал пением лодки. То есть мы можем оставить только нечто непосредственно нужное, совокупность движений по выдалбливанию пироги из ствола или совокупность сгибательных движений, и вот перед нами лодка. Что изменилось, спросит он. И, конечно же, услышит ответ такой, что в принципе не изменилось ничего, просто вместо лодки вы сделали чучело лодки, которым пользоваться нельзя, потому что мы не знаем, что сообщено, какие настоящие свойства сообщены этой вещи, ибо основная часть производственного процесса была изъята. И ваша лодка похожа на настоящую точно так же, как манекен похож на человека. Ну да, внешнее сходство есть, но манекен от этого все равно остается манекеном. И тем не менее, весь кунштюк, весь секрет товарного производства в том и состоял, что странным образом тотальный поэзис был расщеплен, и полнота символического, которая с неизбежностью присутствовала в производстве не только лодки, но здоровья, счастья в виде соответствующих амулетов, удачи, вся эта полнота производства подверглась дефрагментации и осталась чистая пустая технология, которая и могла производить лишь макеты чучела, очень легковесные вещи, которые именно в силу своей легковесности очень легко устремлялись в круговорот. То есть, грубо говоря, форма товара – это и есть некая лишенность, это минус всей той полноты человеческих инвестиций за счет того, что инвестируются лишь минимальные технологические единицы, и чем дальше, тем больше, и сама скорость вращения этих обломков все время возрастает. Это называется ростом производительности труда. Производительность труда представляет собой некий фетишизм нового времени, до сих пор еще не студеющий. И понятно, что скорость дистрибуции этих вещей обломков чрезвычайно велика, но именно потому, что сами они пусты и легковесны, и с каждым разом все более легковесны, они как бы закручиваются в этот вихрь, что, безусловно, подтверждает вот ту самую ситуацию, что все-таки земля упала и разбилась. И современная экономика – это действительно сцепление осколков. Вместо полноценной вещественности, вместо тех вещей, которые способны быть проводниками человеческого времени, проводниками полноты субъектности и яркости бытия первого лица. А сама философия, с ней-то что происходит? Да и с ней происходят схожие процессы. Ведь фактически, если мы обратимся к корням термина «теорос», то мы помним, что словом «теорос», собственно говоря, назывался зритель на Олимпийских играх. Теорос, предшественник современного теоретика, да и философа, это тот, кто имел возможность наблюдать, не участвуя в игре. И сам принцип теории именно в этом и состоит. Неучастие в игре, то есть это некое воздержание от целостности праксиса. Это принципиальная дефрагментация того праксиса, с которого сама европейская метафизика и возникает. И главное отличие европейской метафизики от восточных типов мудрости состоит не в каком-нибудь определенном повороте темы или не в форме истины, а просто в том, что она дискурсивна. То есть, грубо говоря, из нее изъята вся часть, примыкающая к самому праксису. Какие-нибудь там медитативные техники, дыхательные упражнения, в конце концов, сама предъявленность образа жизни, которая органична, например, для йогачарьи, для той же, например, даосской философии. Все это изъято, вынесено за скобки, и остается только сам дискурс, то есть некий порядок слов, который, опять же, в силу того, что он облегчен, в силу того, что выполняется известный принцип «делай так, как я говорю», а не смотри на то, что я делаю, да? В силу этого возникает особая специфика именно европейской теории и тех теоросов, которые ее некоторым образом делают и практикуют. То есть, с одной стороны, это некая безнаказанность, потому что если не нужно предъявлять ту или иную теорию или ту или иную философию как жизнь, которую ты живешь, а это всего лишь текст с определенным порядком слов, причем который подчиняется не презумпции истины, а презумпции новизны, то, конечно, с одной стороны, это продуцирует необычайную скорость обновления. Но мы уже с вами помним, что такое триумф пустых скоростей. Он всегда проявляется там, где в небо взнесены именно разбившиеся осколки. Так и в данном случае это отбившиеся кусочки дискурса, от которых отпали и откололись, собственно, фрагменты нашей жизни. Именно поэтому можно очень легко переходить от одной философемы к другой, очень легко можно менять их как перчатки и вносить в них те или иные дискурсивные уточнения, и так легко, соответственно, рассматривать философию как некую академическую дисциплину, именно ту же в силу того, что она носит подобного же рода осколочный характер. И здесь ассирийский жрец был бы прав. Похоже, что и в этом случае действительно земля упала и разбилась. Но не только вещи и наши теории, но и похоже, что, собственно говоря, такого рода дефрагментация коснулась и самого искусства. Да? То есть в конечном счете любой сложный образный ряд распадается на некие легкие и легко изымаемые фрагменты, с которыми мы можем манипулировать так, как Бог на душу положит. Очень, на мой взгляд, любопытным в этом отношении примером является такой проект Жижика под названием «Киногид извращенца» или «Гид киноизвращенца», он там по-разному называется. Славой Жижик что делает? Он высказывает свои теории относительно потоков желания и классификации фантазмов, и для этого использует, грубо говоря, опыт мирового кинематографа. То есть он заимствует кинообразы из самых различных фильмов, от Линча и Хичкока до Тарковского и Джана Эмоу. Но как он это делает? Не так, как это делалось в традиционных киноклубах. То есть не для того, чтобы объяснить, собственно говоря, а что в этом фильме происходит. Нет, он смело производит расщепление, ему нужен некий маленький внутренний фрагментик, который пояснил бы именно его точку зрения, и он безжалостно этот фрагмент изымает, вытаскивая его из любого фильма, предъявляет, показывает, иногда пытается пояснить, что этим хотел сказать режиссер, но чаще даже не пытается. То есть фактически он использует такого рода изъятие микрообразов, как своеобразный банк фантомов. То есть кинематограф тем самым, благодаря тому, что он тоже достиг некой критической массы по производству образов, наконец мог быть дефрагментирован. Он стал подспорьем психоанализа. То есть, грубо говоря, психоаналитику нет уже нужды тщательнейшим образом выспрашивать пациента о его визуализации, детских воспоминаниях, о тех формах зримости, которые в нем сохранились. Зачем? Вот она, критическая масса образов, тем более мы их можем бесконечно дробить, изымать, предъявлять, вплоть до того, пока не произойдет опознание. А опознание обязательно произойдет, потому что этот же самый банк фантомов и фантазмов, в который превращается современный кинематограф, это тоже набор бесчисленных осколков, крошечных, так сказать, расщепленных атомов, из которых можно составлять некий вторичный синтез. И вот этот вторичный синтез, наряду с тем же вторичным синтезом разбившихся вещей, тоже представляет собой ту форму осколочного творчества или сопряжения, которая показывает, что, по-видимому, в ходе этой катастрофы, той самой катастрофы, когда Земля упала и разбилась, и произошло массовое расщепление, конечно же, именно в этом процессе больше всего пострадал и сам субъект. То есть, по-видимому, его удивительно сложенные друг с другом измерения, его неведомое, его немыслимое, его постыдное и потаенное точно так же разбилось, и вторичная облегченная конструкция субъекта делается на иных основаниях. Она делается уже неким подконтрольным образом, и, соответственно, на конвейере оказывается нечто гораздо более простое, понятное, плоское, но обладающая своим скромным обаянием, и понятно, что идеалом, так сказать, этого обаяния, его высшей точкой является пресловутый Форест Гамп. Форест Гамп — это такой князь Мышкин сегодня. Такой незлобивый герой с его совершенной искренностью, с его нулевой глубиной, но в то же время с некой аутентичной подлинностью. То есть Форест Гамп — это преодоленный рассентимент, это некая вторичная наивность, которая всегда казалась нам невозможной. Да? Еще Слоттердайк думал, что эпоха цинического разума необратима. То есть после того, когда мы уже стали циниками, деваться некуда. И могло показаться, что здесь дело обстоит так же, как с дефлорацией. Это процесс одноразовый. Да? Дефлорация запросто. Вот рефлорация в высшей степени проблематична. Ничего подобного. Рефлорация произошла. И именно в результате синтеза осколков и возник новый, так сказать, но он еще возник на уровне проекта, на уровне чертежа, на уровне сборки с этих многочисленных клипов. А клипы это тоже осколки, по большому счету. То есть проект этого удивительного, так сказать, незлобивого, прекрасного, дебиловатого персонажа, который действительно так любит кататься и так ненавидит потеть, который такой прямодушный, такой честный, который действительно, он вправду хочет утолить жажду пепсиколы. У него нет ни одной задней мысли, ну, потому что и передних тоже не очень много. И, соответственно, он в своей такой кротости и простоте знаменует некое торжество расы в его вторичном виде. И когда мы понимаем, что да, дело, кажется, обстоит именно так, мы, присмотревшись, заметим, что, собственно говоря, мы имеем дело уже далеко не с первым тактом и не с первым шагом этого синтеза. По большому счету, первый синтез из осколков произошел тогда, когда была синтезирована медиа-среда, когда появляются газеты как таковые. Да? Это появляется не так уж далеки от нас эти времена, это всего-навсего начало 16-го, или даже скорее конец 16-го, начало 17 века, когда появляются первые печатные газеты, что само по себе существенно, да, потому что печатные газеты появляются на полтора столетия позже, чем печатные книги, хотя печатать газету гораздо проще, чем печатать книгу, но для этого уже должна быть медиа-среда, для этого уже должна быть некое ощущение о том, что мы готовы тратить несколько часов нашего дня на то, чтобы читать эти обновляющиеся пустяки, эту вечно бегущую строку новостей, посвящать свое драгоценное время не тому, как устроен мир, и не тому, какая сегодня прекрасная радуга была на небе, а каким-то все более ширящимся рубрикам, откуда мы узнаем очень важную информацию о том, кто же победил на выборах в Парагвае, и масса других чрезвычайно важных событий, синтезированных из осколков. Мы оказываемся информированными, мы находимся в курсе, и вот эта вторичная информированность чистым имманентным знанием и есть то, что пришло на смену прежнему знанию, которое, конечно, само разбилось, куда же ему владеться, и оно утратило свои сакральные формы, свое внутреннее имманентное время, и ему на смену пришел вот этот вот синтез медиа-среды, где сама медиапригодность, вместимость и есть некое основание для того или иного положения вещей, чтобы мы считали его существующим. Мир как бы вторичным образом переподчиняется через форму медиапригодности, через его санкцию масс-медиа, и событие считается не случившимся до тех пор, пока оно как-то не зарегистрировано в медиа-среде, и только после этого оно получает необходимую онтологическую прибавку. А поскольку сама медиа-среда принципиально однородна, то, соответственно, она представляет собой некую плоскую проекцию всех типов дискурсов, знаний, навыков, умений, где на этой среде, в принципе, прекрасно совмещается как раз то, о чем в свое время говорил Герман Гессе, характеризуя фельетонную эпоху. То есть ситуация, когда, допустим, там, знаменитого физика спрашивают о его любимом сорте макарон, а великого кулинара могут спросить о том, что же он думает о проблемах ядерной физики. И каждый, отвечая в пределах собственной некомпетентности и создавая некую мифологическую виньетку, попадает в эту плоскую проекцию медиапригодности, задача которой должна быть очень простой. Быть понятным всем Форест Гампом, прошлым, настоящим и будущим, то есть тому новому осколочному субъекту, хоматону фактически, вряд ли он достоин имени субъекта, если мы понимаем в традиционном смысле, который, собственно, уже возникает из этих разбившихся осколков, из такой чрезвычайной фрагментарной ситуации. И, соответственно, понятно, что поскольку мы теперь имеем дело с такими элементами детского конструктора, крошечной мозаики, имеющей хорошо, так сказать, отбившиеся геометрически ровные линии и стороны, И из них очень легко складывать простые фигуры. Именно с помощью этих простых фигур мы и можем держать руку на пульсе, оказываться в курсе, ну и соответствующим образом претендовать на ту роль, на которую мог претендовать когда-то знающий, приобщенный, да, прошедший инициацию либо обладевший мудростью. То есть тем самым вот такого рода синтез, идущий во всех направлениях сразу, говорит нам о том, что очень часто некоторые, так сказать, чрезвычайно простые вещи, феномены возникают лишь в последний момент, после того, как странным образом не выдержала проверки или была забракована предшествующая сложность. Также, например, линейное время, будучи самым простым и очевидным, оно синтезируется в последний момент. И, собственно говоря, некая основополагающая роль христианства была в том, чтобы синтезировать это линейное время и отменить вечные возвращения и как бы изменить все эти циклы и спирали. Также и здесь, да, казалось бы, вот упрощенный персонаж, агент внеположенных сил, хуматон, но как бы хуматон, тем не менее, представляет собой действительно форму преодоленного рассентимента. То есть это действительно некий имманентный персонаж, который у себя дома в этом мире. И знание, которым он руководствуется, это строго имманентное знание. Оно насквозь однородно, оно очень хорошо обменивается на деньги. Новости обмениваются на деньги, что в свою очередь обменивается на равенство политических прав. И мы в рамках этих трех демократизаций, сюда еще подключается и культура с доставкой на дом, оказываемся в неком прозрачном универсуме. И можно только радоваться, казалось бы, что вот она, сквозная умопостигаемость сущего, о которой мечтал Гегель или Платон, да, но можно представить себе, опять же, в какой ужас пришел бы тот же Гегель, увидев, какова эта умопостигаемость на самом деле, да, каков на самом деле ее модернизированный вторичный синтетический осколочный характер, который, собственно, стал вот неким сутью самого положения дел или положения вещей. И что же философия, спрашиваем мы, да, неужели она не видит в упор подобного рода событий? Конечно, видит, и, конечно, и предлагает свои рецепты. Вот, кстати говоря, в отношении очень характерным, конечно, является, например, замечательный труд Делеза и Готтье, я имею в виду «Капитализм и шизофрения», особенно «Антидип», вот, первый том, да, который в свое время стал манифестом западных интеллектуалов. Почему? Строго говоря, о чем там идет речь, по большому счету, если вынести за скобки отдельные очень интересные соображения о разного рода машинах желаний или, там, допустим, харизматических связях, в отличие от иерархических, перед нами некая презентация шизопролетариата. То есть идеологическим содержанием этого послания является девиз «Будьте как шизо». Уже мало нам простого пролетариата, который давным-давно уравнен в правах, да и, собственно говоря, безнадежно буржуазился, перестал быть носителем депривированного сознания. А вот они шизики, шизопролетарии, которые не замкнуты в нашу рациональную окончательность, вот они в мире представляют собой что-то новое. Да? И, собственно говоря, к чему взывают Делез и Готтье? Именно к тому, чтобы мы вглядывались в них, их драгоценный опыт. Будто опыт Антонина Арто до его окончательного безумия, или опыт тех странных парижских персонажей, так или иначе причастных к Сорбонне, но вроде бы не очень причастных к ней. Вообще говоря, это опыт актуальных художников, которые тоже культивируют свою внутреннюю шизофрению. А шизофрения — это и есть расщепленность. То есть уже в этом, как бы сказать, основная суть запроса. Поскольку стратегии субъекта примитивизировались, то нам необходимо создать еще один банк осколков. Это должны быть осколки возрастов. То есть возраст шизофрении — это осколочный возраст. Это должны быть именно осколки в дефрагментированных вселенных психических. И вот эти осколки, эти разделенные я, они тоже выполняют роль такого, как бы сказать, хранилища. Есть такой банк семян, да? Банк фантомов, это современный кинематограф. И вот он, банк новых психических реальностей, осколочных, который строго необходим именно потому, что
вторичный синтез медиасреды привел к чрезвычайно простому обществу, в котором не хватает мерности субъекту, чтобы быть, не хватает потаенного, постыдного, необъяснимого, и шизопролетариат, он как бы призван компенсировать эту нехватку. Он компенсирует ее тем, что должным образом шизоидно себя ведет, ведет себя непредсказуемо, необъяснимо. И, конечно, он шизопролетариат, осуществляет как бы свое жертвенное бытие для другого. Понятно, что бытие шизофреника изнутри, если речь идет не просто о шизотенденциях, а о клинической шизофрении, например, к которой это все сводится, это абсолютно самопожертвенное бытие. Пользу из него может извлечь только другой. То есть только, условно говоря, некий студент Сорбонны или сам Делёз, который, по-моему, все-таки очень успешно культивировал солидарность с шизопролетариатом, и это не прошло для него безнаказанно. Но, тем не менее, мы имеем дело с тем самым банком расщепленных фрагментов психического поля, который действительно насущно необходим для того, чтобы порождать хоть какую-то мерность. Да? И именно в этом смысле современный шизопролетариат в виде тех же актуальных художников с их перформансами, с их удивительными хэппенингами, с их некими непредсказуемыми реакциями, он полезен именно тем, что является собой такого рода попытку дистанцироваться от примитивных порождений линейного времени, то есть попытку все же отыскать некую глубину и противостоять этой тотальной транспарации, то есть тотальным попыткам всеобщей обозримости, да, полного торжества оптикоцентрической метафоры, поскольку осколки достаточно мелки и составлена из них мозаика, очень хорошо оптически проницаема, и сам культ проницаемости, культ рацио, культ дискредитации всех других семиозисов, кроме семиозиса мысленного, то есть кроме, собственно говоря, узкорационально понимаемого познания, действительно привел к тому, что этот величайший дефицит наконец был осознан и в своей такой странной форме, даже, можно сказать, путем заклинания попытались вызвать его из небытия. Но очень характерно, что, скажем, этот шизопроект, пройдя период своего расцвета, несколько угас. Конечно, сегодняшняя эпоха – это взрыв аутизма, то есть взрыв уже совершенно иного типа дефрагментации, в каком-то смысле более безнадежного, но, может быть, в определенном плане это тоже своего рода вклад в этот новый банк фантомов, фантазмов, химер и тех осколков единого психополя, которые нам теперь действительно интересны сами по себе. Коль скоро мы теперь понимаем, как расщепляется кристаллическое ядро личности, сама зона психе, каким образом она может распределяться на отдельные реальности, да, на микрожелания, которые сами себе хотят, на то самое производство желающих машин, для которых мы можем служить лишь временными перекрестками. И коль скоро деконструкция субъекта произведена сама собой, то, естественно, возникает эта потребность, преодолев поверхностные синтезы в товарной форме, все же по-настоящему углубиться во внутреннюю шизофрению и в некие позывные чистого авантюрного разума, который, похоже, единственный остается способным изменить всеобщую тенденцию транспарации и радикально упрощенного субъектного производства. Соответственно, сама философия, как бы, так или иначе, все дальше и дальше отходит от своей задачи описания того, каким образом познаваем мир, поскольку отбрасывание всех непознаваемых элементов успешно свершилось. В новых произведенных сборках, простых как образцы детского конструктора, все прозрачно, познаваемо, имманентно и легко умопостигаемо. Да? Но именно этим оставшиеся непроницаемые семиозисы, там, семиозис веры, азарта, ревности, той же авантюры, они именно оказываются все более и более важны, поскольку похоже, что в полноте мерности и самой субъектности лишь они еще остаются способными способны воссоздать бытие от первого лица с его неподотчетностью, непредсказуемостью и некой остаточной свободой воли, которая, так сказать, не является функцией очередных рекламных клипов. Соответственно, сама философия тем самым как бы уходит все дальше и дальше от своей гносеологической и эпистемологической составляющей в сторону комбинаторики чистого авантюрного разума, в сторону поиска очередных ипостасей пролетариата, будет ли это шизопролетариат или будут ли это странные существа, идентифицируемые в виртуальном мире и считающие себя джедаями или учениками Хогвартса, кем угодно, да, но только не теми упакованными в товарную телесность, хорошо визуализированную и хорошо управляющуюся взглядом другого. Будут ли это обитатели современных городских джунглей, да, но в любом случае, конечно, это все равно бунтари, да, это те, кто уклонится принципиально от прозрачных процедур сборки ради того, чтобы в новой анизотропности, то есть в новой непроницаемости, по крайней мере, воспользоваться, по крайней мере, нестандартными осколками и, может быть, более глубокими внутренними ранами и ранениями, которые, тем не менее, позволяют актуализовать новое немыслимое, да, то самое новое внутреннее невероятное, которое когда-то сделало человека интересным Богу и вообще сделало его неким вечным вопросом, ради которого, собственно, стоило создавать мир, в котором могла бы быть в наличии эта неисчерпаемая эпифания, иногда случайность и неподотчетность происходящего никому, даже тому, с кем это происходит. Пока есть возможность сохранения такой квоты, сам смысл творения еще остается. Если же она в конечном счете является чистой функцией всех расчетов, да, полностью наступившей умопостигаемости, то это и есть катастрофа в ее самом прямом смысле, когда Земля не просто разбилась, но осколки стали такими мелкими, такими правильными, что, наконец, оказались уложенными в новую мозаику. И как только эта мозаика закончена, да, как там Кар должен был написать слово «вечность» и «слединок», ну а теперь это может быть слово там «порядок», там «транспарентность», еще что-нибудь. Как только последний квадратик уложен, субъект исчезает, ибо тем самым надобность в нем исчезает окончательно. Да. То есть наступает время гораздо более простых конструкций, для которых не нужно так много дистанциальных затрат. Вот. Это такие некоторые соображения.
Спасибо, Александр Куприянович. Безумно интересно. Прошу.
Уважаемый Александр Куприянович, меня поражает образность вашего мышления, восхищает его метафоричность, иносказательность. Вот вы, я вас считаю философом 21 века. И в этой связи можно ли сказать, что философия 21 века это вот такая метафоричная, образная, иносказательное повествование, которое обращено к философам и которое понимать могут только философы?
Да нет, вряд ли. Мне кажется, что вот философия, какого бы она века ни была, она как раз должна избегать такой, ну, внутренней комфортности, я бы сказал. И я думаю, что философия всегда должна быть немножечко неуместной, гонимой в каком-то смысле. Как только она застывает в позе комфорта, и уж тем более в позе мудрости, с ней происходят подозрительные вещи. То есть она начинает впадать в самодовольство, и это всегда печально. А в действительности, конечно, всякий раз разными средствами, но философия так или иначе должна, оказываясь в этой экзистенциально неудобной позе, пытаться высказать мысль, наверное, как-то внутренне реагируя на фальшь, потому что существуют внутренние детекторы слова. Некоторые слова, быть может, сами по себе прекрасные, вдруг оказываются сегодня фальсифицированными, и у нас нет возможности ими больше пользоваться. Какое-нибудь слово, информация. Слово «информация» запрещено.
Это само слово «философия».
Да, это сейчас... То есть, как бы, очень важным является внутренний камертон фальшивости, либо допустимости. Поэтому это действительно могут быть фрагменты жаргонов различных. Но то, что не дает, то есть мешает автоматизму считывания, какими средствами мы это воспроизведем, трудно сказать, каждый по-своему, видимо, и самые разные философские тексты, опять-таки, написанные по-разному, но от этого они не перестают быть таковыми. Там, с одной стороны, можно взять, например, какой-нибудь психоанализ огня Башляра, да, а с другой стороны, допустим, работу Гройса о новом. На мой взгляд, и тот, и другой текст замечательный, но они, так сказать, совершенно в разных техниках выполнены, и это может быть хорошо.
Пожалуйста, еще вопросы. Прошу вас, Михаил Петрович.
У меня, как всегда, два вопроса.
Да, это у нас такой обычай, да. Михаил Петрович.
Да, я поговорю. Прошу. Вопрос первый. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, откуда стало известно, что единство было, а потом разбилось? Может быть, все как раз наоборот, все время оно разбито, и только в ту или иную эпоху создается некая попытка его как-то вот соединить. Это вот первый мой вопрос. И второй. Скажите сами, как вы сами поддерживаете ли развитие таких вот шизоидных форм мышления? То есть стоит ли специально в школах наказывать за то, что правильно решают примеры, вовремя приходят на занятия, пишут ваши и так далее?
Спасибо.
Да, я, ну, если о первом вопросе говорить, конечно, в каком-то смысле вот вторичные синтезы, происшедшие сегодня, я о них и говорил, да, надо иметь в виду, что это именно вторичные синтезы из оставшихся на плаву полуфабрикатов. А, собственно говоря, процесс так называемого расщепления или эмансипации, я же привел далеко не все примеры. Вы возьмите, например, ту же, хотя бы, скажем, литургию или храмовое действие, да, ведь тоже какой-то исторический момент происходит его расщепление. Ну, условно говоря, возникает светская живопись, как некая часть единого храмового действия. Она как бы эмансипируется из общей составляющей. Также возникает музыка фикта, говорит Вакула Барт, из богослужебных песнопений и гимнов. То есть из всего, из всей целостности именно вот эти отдельные фрагменты изымаются и становятся нашими, так сказать, светскими искусствами. Так происходит практически со всеми составляющими, в том числе, в каком-то смысле, и театр тоже. Это один из способов его происхождения, свершившейся дефрагментации литургического действия. Вот только с молчанием меня всегда удивляло, почему с той частью, которая соответствовала молчанию, медитации, да, почему с ней ничего не случилось, почему она не была секуляризована и вообще не понадобилась. То есть почему возникли, например, вот там, музеи живописи, возникли театры и концертные залы, но не возникли какие-нибудь силенциарии, места, где можно просто помолчать. То есть эти осколки оказались невостребованными, да? То есть даже еще не все эти осколки, они пригодны для новых синтезов. Но действительно, на мой взгляд, это весьма и весьма работающая метафора. Очень такая эвристически мощная, ее потенциал далеко еще не исчерпан. И если говорить о вот тех самых шизотенденциях, о некоторой практике шизопролетариата, то даже понимая реальную опасность и там, понимая, что это действительно некое самопожертвенное бытие, мы все же должны сделать вывод, что совсем не случайно приоткрылись все эти заведения, о которых писал Фуко. То есть не случайно шизо стал едва ли не главным персонажем искусства и даже некоторым предметом для подражания. Потому само его выдвижение в сферу подражания есть указание на величайший дефицит, на дефицит именно того элемента непостижимости поведения, который, как бы сказать, исчезает из реформированного субъекта, поскольку все выговорено, все отреагировано, как сказал бы Фрейд. Уже давным-давно не осталось тех глубин, которые пора выводить на свет Божий, потому что все они, благодаря рациональным практикам, надлежащим образом отрегулированы, что называется. И для каждой девиации существует порядковый номер, существует способ ее социализации допустимый, ну, вплоть до того, что где-нибудь там в американских университетах существует, там, допустим, официальный курс мастурбации. Все это можно совершенно спокойно изучить. А коль скоро это так, коль скоро именно само потаенное, изъято, классифицировано и запущено в новое производство, которое теперь уже будет под контролем РАЦО, то для того, чтобы что-то делать, ведь это же ужасно, да? это действительно происходящая на глазах утечка ресурса субъектности. Нам вправду требуются те, кто являются их носителями. То есть мы как бы возвращаемся к той первичной, той изначальной ситуации вещего текста. Вот представим себе, это проблема первичного текста, она страшно важна, потому что комментарии не проблема. Когда перед нами есть хотя бы один текст, мы можем извлекать из него смысл сколько угодно, и по второму кругу, и по третьему кругу. Но где взять этот текст? То есть должен быть некий введенный в транс шаман, который будет осуществлять бытие для другого. Пусть его странные, невразумительные, соединенные друг с другом слова ничего не значат, но они обладают достоинством первичного текста. Они ни с того ни с сего произнесены. Да? Для того и нужна пифия, вводимая в измененное состояние сознания. Интерпретаторы всегда найдутся, когда есть первичный текст, когда перед нами есть что интерпретировать, в чем искать смыслы. Сознание устроено так, что оно всегда презумпцию смысла отыщет. Но проблема в данном случае уже даже не с первичным текстом, а с первичным поведением. То есть где-то подлинно человеческое поведение, бесстрашное, безумное, авантюрное, которое мы могли бы как-то интерпретировать и вводить в рамки.
Михаил, я просто хотел бы уточнить, на чем основана ваша уверенность в существовании первичного синтеза, того первичного, что потом разваливается. Вот это самое интересное.
Да,
еще второго, еще на второй не получили.
Да.
И даже на первый.
Это для выступления.
Да, вы, конечно, можете. Я как раз пытался обозначить ситуацию тотального поэзиса, да, ситуацию вот тех форм как бы, органического единства, которые распадаются достаточно медленно. Ну, ведь даже, условно говоря, средневековый монастырь, он же не имел, скажем, чисто экономической функции, как чего-то сугубо отдельного. А, например, работа на огороде или мастерской, она органично сопрягалась с молитвой и с другими формами аскезы. То есть она как бы конвертировалась в некую полноту внутренней монастырской жизни. И потребовались действительно моменты определенного расщепления, чтобы сама эта деятельность была изъята как самодостаточная. И мы постоянно видим структуру этих изъятий, как из тотального поэзиса изымаются отдельные частные практики и становятся самодостаточными, так сказать, самодостаточными семиозисами. Это и есть вот то самое откалывание и дефрагментация, которая, на мой взгляд, является едва ли не самым основным содержанием того, что происходит в символическом вообще. Что вообще происходит с диктатурой символического, как с опорой мунда фимана человеческого мира.
Михаил Петрович спрашивает, ну откуда же взялся этот самый первичный поэзис?
Вот чтобы что-то развалилось, должно быть то, что развалилось. Откуда вы уверены в том, что было изначальное единство, которое развалилось?
Он ответил. Как умеет, так и отвечает.
Ну а по поводу культивации?
А вы имеете право потом выступить. Яков Адольфович, ваша очередь задать вопрос.
Александр Григорьевич, я так понял, что вы обязательно относитесь ко всему, что произошло за последние 10 тысяч лет, и особенно обязательно к американскому кино. Однако хочу отметить, что там тоже...
Это вопрос или...
Знакомы ли вы, например, с фильмом «Суррогат»? Потому что концепция этого фильма очень похожа на концепцию вашего выступления.
Вот спасибо за вопрос.
Да или нет?
Да, я большим трудом посмотрел, честно говоря. Но просто он все-таки не является первичным, он же следует ну, по крайней мере, «Матрице», как минимум, а вообще, там, например, прекрасному фильму «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, который, на мой взгляд, и был пионерским в этом отношении, едва ли не самым таким значимым фильмом киберпанка. И то, что происходило с репликантами, на мой взгляд, гораздо интереснее и глубже, чем вот, на мой взгляд, представленные в фильме «Суррогаты событий», которые меня очень разочаровали.
Анатолий Александрович, пожалуйста. Анатолий Александрович Лебедев.
Да.
Академик УПЕ.
Вы сказали, что Земля упала и разбилась. А что произошло с небом? Вот. Поскольку, как правило, ритуальность и сакральность связываются в первую очередь с небом.
Да. Да, вот так. Как небо как воздушный шарик. Все. И, собственно говоря, вместо этих самых небес, где были прописаны знаки сакральной связи, да, мы получили некое небо астрофизики, да, условно говоря. А куда делось то прежнее небо, мы не знаем. Но то, что мы получили, то получили. Это небо уже не именуется небесами, оно уже может называться как угодно по-другому. Космическим пространством, ну, или...
Пожалуйста, Ростислав Николаевич.
Александр Куприянович, в одном из ваших интервью вы назвали Санкт-Петербург крупнейшим шизополисом мира. В связи с этим у меня вопрос. Вот известно, что Вингенштейн посещал психиатрическую лечебницу и беседовал с некоторыми пациентами на философские темы, находя беседы с ними более содержательны, чем беседы со своими коллегами. Мне интересно, есть ли у вас опыт подобной практики, я имею в виду беседы на философские темы с обитателями, допустим, Пряжки или Скворцовских
фондов? Я расскажу, что благодаря присутствующему здесь Константину Семеновичу, который курирует, у меня есть такой опыт. И вот, но это скорее просто к нему. Он действительно мужественный исследователь и... Все такого рода самодеятельные философы города постоянно относятся к нему как к гуру, и он их привечает. И мы пользуемся возможностью в этот банк фантомов заглядывать, что и делаем.
Спасибо. Андрей Николаевич Муравьев, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, может быть философ без философии? В прошлом, в настоящем и в будущем?
Да, вот тут как-то на одной из последних тем у нас на спецкурсе была тема революционера без революции, что рассматривая этого странного несчастного субъекта, мы поняли, что революционер без революции, увы, может быть, и это, к сожалению, в значительной мере его удел. Да, противоположный полюс это, конечно же, улыбка без кота. И вот философ без философии, да, к какому полюсу он ближе? Революционеру без революции, или к улыбке без кота. Ну, в общем, скорее, у меня скорее ответ отрицательный, просто по силу того, что, понимаете, как бы всякая попытка воспользоваться некой аурой, ну, которую приписывают философам, будет ли это аура безумца, либо аура мудреца, она уже заведомо ущербна. То есть это как бы попытка получить бонус на ровном месте, не причитающийся тебе. Я скорее думаю, что все же здесь дело стоит еще более, может быть, еще более печально в том плане, что дух дышит, где он хочет. И, быть может, самая мистическая составляющая всей философии состоит в этом самом профессоре Гегеле, который являл собой просто образец бюргерского поведения. Во всем был полный бюргер. Но что сделаешь, если духу полюбилось это тело и эта судьба, и полюбилось так, как никому больше. Да? Нам достаточно открыть несколько страниц феноменологии духа, нам придется развести руками. Ну, никакой шизопролетариат и близко не ночевал, а все же круче ничего нет. Это в очередной раз подчеркивает, что дух дышит, где он хочет, и что ты можешь быть и последним бюргером, и диогеном, бродящим с фонарем, но ни то, ни другое, ни третье само по себе не является гарантией, что, так сказать, все совпадет, и мы услышим некое внятное философское слово. Может быть, услышим, а может быть и нет. Но попытка, что называется, распознавать по взгляду мудреца обречена на провал. Это пустые хлопоты и пустой фетишизм.
Пожалуйста, еще у кого есть вопросы? Прошу вас.
Александр Куприянович, вы не могли бы пояснить вот эту идею из вашего доклада? Вы говорили о том, что вот роль христианства вы видите в том, чтобы снять все предыдущие спирали и придать прогрессу линейность, вот насколько я поняла. Вот вы так тезисно обозначили эту свою мысль. Могли бы вы пояснить, что вы имеете в виду? И второй у меня тоже есть вопрос. Когда вы говорили о современном взрыве аутизма, вы имеете в виду аутизм как медицинское понятие или как состояние психополя современного?
Ну, что касается первого вопроса, к сожалению, очень сложно коснуться его в нескольких словах. Я в некоторых своих текстах пытался как-то более его подробно осветить. Но если все-таки попытаться эти 2-3 слова сказать, то действительно речь идет о таком как бы размахе маятника христианского кенозиса. О том, что некий высший провиденциальный смысл состоит в том, чтобы выбрать, ну, что ли, максимально удаленную точку падения или точку заброса, оказаться именно среди малых сих, да, среди гонимых и всеми презираемых. И тогда именно последние станут первыми. И в этом состоит и смысл, и красота боговоплощения, прийти не к фарисеям, книгачам, книжникам, а тем, кто, у кого ничего нет, и есть только одно достоинство – легкость на подъем, готовность встать и пойти, отряхнув прах с ног своих. И вот в этом смысле это, так сказать, христианская приверженность к тому камню, который отбросили строители, к тому, что не понадобилось для их осколочного строительства, очень важна. И она может служить некой путеводной нитью именно ситуация той бросовости, ситуация того, что они, и те, и эти настоящие христиане, они как бы действительно ни к чему, ни к чему они в мире сидят. В царстве Кесаря никогда не быть им на первых ролях, и в этом их некоторое внутреннее величие состоит. Поэтому действительно, в каком-то плане, я полагаю, что, быть может, тот же киберпанк с его попыткой дистанцироваться от человеческого тела, в каком-то плане, опять же, повторяет усилия средневековой аскезы. Там ведь тоже была идея дистанцирования от тела и сосредоточиться на мощи духа, на мощи той составляющей, которая не является нашей телесностью. Но не просто понять пути Господни. А что касается аутизма, то, конечно, мы имеем дело с самыми разными направлениями, начиная от просто клинической статистики, что вот даже там каждый 27-й, вот по данным Барона Коэна, американский ребенок страдает аутизмом в клинической форме. Это просто при Фрейде были неврозы, да, потом, собственно, наступило время шизофрении, которую мы воспетая этим прекрасным манифестом капитализма и шизофрении, но где-то последние лет 15-20, это, конечно, время аутизма, и не только клинического, но и всевозможных растущих аутистических тенденций, то есть растущих дефицитов общения, неумения говорить с другим, приверженность вещам. Вещь всегда предпочтительнее, как заместитель человека. Беспокойный субъект, непонятно, что с ним делать, с его задними мыслями, с его внутренней агрессии. А вот если заменить его вещами, и сама по себе это и есть аутистичная тенденция общества, в максимальном количестве случаев ограничиваться вещами. Благо, что вещи теперь так прекрасны, что у них такие красивые интерфейсы, что они очень податливые, они реагируют на прикосновение, на движение кнопки. А субъекты отвратительны, противны, неизвестно, что от них ждет. Конечно, чем меньше их будет, тем лучше. И вот этот погружающийся в пучину аутизма мир, он тоже свидетельствует о том, что сам опыт бытия субъектности, того непостижимого другого, который, собственно говоря, всегда был чудовищем, но несмотря на это очень нужен, да, и несмотря на это выполнялся принцип «весь мир готов я обойти, чтобы найти кого-то». И это, похоже, перестает выполняться потихоньку, потому что уж больно опасен этот кто-то, который слишком для нас другой. Видимо, наверное, возможны национальные особенности сопротивления этому процессу. Потому что понятно, что он как бы в сущности своей американский, безусловно, и это вот результат, в первую очередь, действия того, что, ну, результат того, что сработало это оружие массового обольщения, я имею в виду Голливуд, и серия взрывов, произведенных им, выбросила в мир такую долю соблазна, которая в конечном счете все же сработало, да, все же сказалось. И эти формы соблазна, они тоже были направлены именно на рассубъективацию, ну, скажем так, дискредитация человеческой телесности, обычного человеческого тела. Уже незаметно, когда наступил тот момент, когда перестали бояться вампиров, перестали бояться чужих. А вообще эти тролли и гоблины стали прекрасными существами. И тело гоблина для внимательного зрителя новых мультиков гораздо более желанно, чем жалкое человеческое белковое тело, которое, вообще говоря, становится все более и более неприглядным. А новейшая тенденция, так сказать, современных фильмов состоит просто в том, что и режиссер, и в особенности зрители, конечно, они на стороне вот этих вот инопланетян, как бы отвратительно инопланетяне не выглядели. Если взять один из последних фильмов, это District 9, район 9, то он, как и множество подобных фильмов, он уже совершенно четко отстаивает ту же самую идеологию. Вот есть люди, люди, которые негодяи, полные сволочи, потому что они не смогли должным образом встретить приземлившихся инопланетян. А кальмарообразные инопланетяне, напротив, прекрасны. Они способны на самопожертвование, на настоящие, так сказать, глубокие чувства. Вот. И ясно, что зритель волей-неволей, он на их стороне. А то, что у них тело какое-то нечеловеческое, непонятно, так это дело наживное. Речь как раз о том идет, что из прекрасных ярких осколков всегда можно построить новое тело, которое пройдет разного рода проверки и обкатки. Сначала в компьютерных играх, потом, опять же, на экранах Голливуда, а потом и в действительности. И в общем-то...
Спасибо. Да, пожалуйста, Ростиславович.
Александр Куприянович, в одном из предисловий к интервью с Нелоговым, да, вы названы, прошу простить, софистом по убеждению и софистом по призванию. Вот кто из софистов, древнегреческих или древнекитайских, или Западной Европы, например, там Ричард Софист, вам ближе?
Да, наверное, здесь требуется некое пояснение, но на самом деле всегда очень было грустно за то, что историческая форма клеветы так, к сожалению, исказила опыт софистики. Если говорить, например, о греческой софистике, то, конечно, это был уникальный способ напряженной философской работы. Способ, в котором, может быть, была своя доля цинизма, но значительное количество открытий нашего разума и самой логики обязаны тому интенсивному софистическому бытию, когда действительно необходимо было в режиме онлайн, здесь и сейчас, дать ответ на прозвучавший вопрос. Это значит, то есть как бы философия, проходя через режим софистики, она как бы обучалась работе в ситуации максимальной, в ситуации экстренного, да, в некоторых условиях, где никто не будет ждать, пока ты там будешь мямлить, где требуется некая полнота присутственности, своя собственная агональность и состязательность. не говоря уже о том, что все современное образование так или иначе основано на принципах той же греческой софистики, которую... Другое дело, что просто победил записывающий третий, да? Победил, условно говоря, Платон, который, так сказать, не присутствовал во время кончения Сократа, но зато ее писал. И последующая философия, она, как торжество записывающего третьего, она и не могла иначе отнестись к софистике, как только назвав ее ложным мудрствованием, и мы, конечно же, читая эти тексты, все именно так себе и представляем, хотя не так уж много требуется усилий, чтобы понять действительно великую роль софистики и, в общем-то, ее уникальное место в структуре мышления первого лица. И я имею в виду именно этот опыт, который я в самом деле считаю очень значимым.
Спасибо. Вот еще я вижу. Да, на последнем ряду я не узнаю вас.
Александр Петрович, у меня вот круг ваших сторонников самоопределяют себя как фундаменталисты. Хотелось бы узнать, что подразумевается под этой фундаментальностью, особенно в свете того, что вот вы сейчас сказали, что чтобы держать руку на пульсе, нужны, как вы выразились, простые фигуры.
Да, есть такое объединение или союз петербургских фундаменталистов, куда входят некоторые писатели, я и, ну, можно сказать, что это прежде всего объединение эстетическое, которое направлено на, ну, может быть, на описание красоты охранительной тенденции, если угодно, вот вечно выпускаемого нами второго звена работы Вишну. То есть если Брахма все-таки, допустим, создатель мира, и ему приписываются все заслуги, а некоторая часть заслуг, быть может, приписывается Шиве, как разрушителю, то почему никто не обращает внимания на Вишну, который каждое мгновение хранит мир с теми же усилиями, с которыми Брахма его создает? Да? Вот эти слова Декарта о том, что Господь сохраняет мир не таким, каким Он его создал, а таким, каким Он его сохраняет. И это не просто так. Это не есть некая инерция наличного существования. Это то самое возобновление, которое действительно требует определенной полноты инвестиций. И, собственно говоря, течение петербургского фундаментализма некоторым образом направлено на сохранение этих ценностей, иерархий, на их эстетическое исследование, если угодно, и на понимание вообще вот, эстетического параметра различных феноменов, в том числе политических феноменов, потому что, допустим, есть вещи политически понятные, но эстетически незащитимые и неспасаемые. И писатель не может к ним хорошо относиться, потому что известно, что у писателя самая легкая этическая участь, но самая трудная эстетическая. И это тоже своего рода аргумент, который является значимым. Но и в случае движения петербургских фундаменталистов там как раз произошло совпадение нескольких вещей, личных, дружеских отношений и определенной общности эстетических взглядов. Вот в результате это движение или группировка благополучно по сей день существует.
А почему Вишну, а не Христос?
Да, почему?
Так Вишну и есть Христос.
Извините, я не расслышал.
Вишну и есть Христос.
Логос тогда не имя Христос.
Воплощенный Логос.
Не Кришна.
Это же депрезентация.
Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Прошу вас, Лена.
Катя. Вопрос по поводу культивирования внутренней шизофрении. Для того, чтобы ее культивировать, обязательно ей обладать. Вот, например, вы говорили про опыт Антонина Арто, и, на мой взгляд, он был удачен, потому что он был честен, а любое повторение этого опыта, она не обречена.
Там же сложно с моментом управляемости, поэтому всегда есть какая-то опасность, степень бытия опасности. Вы помните эту замечательную даосскую фразу, что если стоя у края пропасти вы решаетесь броситься вниз, то это решение не всегда можно взять обратно. Все зависит от расстояния до края. И так же и здесь, конечно, это не всегда можно взять обратно. И мы не всегда можем отследить тот момент, когда сама по себе шизотенденция, какой-нибудь, не знаю, повышенной ритуализации или неких паразитарных классификаций, как она вдруг может сгуститься и перейти в реальную клиническую шизофрению, что произошло и с тем же Арто, кстати говоря, это всегда, не в нашей власти. Но дело в том, что это еще и как раз форма бытия для другого. То есть это некоторое обогащение банка фантомов. Это такие выбросы поведенческие, которые могут послужить той странной задачей, чтобы мы могли опять же за них зацепиться, чтобы мы могли как-то их, может быть, обживать. Вот. И в особенности в условиях торжествующей политкорректности, например, и соответствующей транспарации, такого рода поведение обладает очень высоким статусом, по крайней мере, мы все чаще встречаемся с художником, который, может быть, любит своего внутреннего шизофреника и пытается с ним договориться, а иногда безоглядно предоставляет ему свободу действий, там, посмотрим, что будет дальше.
Так, кажется, что последний вопрос, давайте, и после этого мы перейдем к выступлению. Прошу вас.
Скажите, пожалуйста, ваше общество фундаменталистов сопоставляется целостность и красота? И отрезвляется друг другом? Если да, то видите ли вы различия между красотой техногенного мира и природного? В чем здесь принципиально? Они принципиально отличаются. Вот в чем, на ваш взгляд, здесь принципиальное различие? Очень коренное, очень существенное. Красота техногенного и красота первой природы и второй природы.
Ну, знаете, ведь у каждого тут свой подход в значительной степени. Вот последний роман Павла Фурсанова, моего товарища и члена объединения петербургских фундаменталистов, который называется «Мертвый язык», он как раз посвящен такому описанию бубли мира, то есть вот этого мира вторичного синтеза, из которого уходит и уже отчасти ушла подлинность. И все равно некий эстетический критерий в каком-то плане оказывается очень значимым. И здесь, в каком-то смысле, писатель, конечно, претендует на трансцендентную оценку. То есть, когда Господь, оценивая результаты своего труда, говорит «хорошо весьма», он выносит именно эстетическую оценку, и эстетическая оценка в каких-то вещах является решающей. В том числе это касается и целостности тоже.